Эфирный повтор лучшего. На радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Европейский Союз вывел совместные с Россией энергопроекты из-под санкций Соединенных Штатов Америки. Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что благодаря Европейскому Союзу из-под действия новых антироссийских санкций Соединенных Штатов Америки выведены некоторые энергопроекты, в которых принимает участие российская сторона. Об этом сообщает «Спутник». По словам Чижова, Евросоюзу кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить после введения Соединенными Штатами законопроекта о новых санкциях против России. Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, про газопроводы, в первоначальном варианте было отмечено, что президент должен предпринимать соответствующие шаги, а ЕСовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол «шел», который читается в данном контексте как «должен», был заменен на глагол «may», то есть «может», сказал дипломат. Сейчас с нами на связь выходит политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый день.
Можно ли говорить о том, что некий предел введения санкций, по крайней мере, для Европейского Союза уже настал, судя по тем высказываниям Чижова, которые сегодня прозвучали?
Нет. Я думаю, что Чижов излишне оптимистичен, а роль Евросоюза в некотором смягчении итогового варианта законопроекта, она сильно преувеличена. Я думаю, что роль Евросоюза в этом была минимальной. Достаточно предположить, что Евросоюз не имеет возможности лоббировать свою деятельность среди конгрессменов. Это настолько сложно, что у Трампа плохо получается. Евросоюз здесь вообще почти ни при чем.
Какие рычаги тогда есть вообще у Европейского Союза, если он не проявляет солидарность с какими-то решениями, принимаемыми в Вашингтоне?
Ну, мы же видим заявление Габриэля, например, по поводу РМСД. Какое влияние они могут иметь? Да, какое-то влияние они могут иметь. Я думаю, что Трамп, администрация находится на прямой связи, им всегда можно пожаловаться. Безусловно, что есть конгрессмены, которые лоббируют европейские интересы, достаточно близки к европейским центрам влияния, их очень немного, и они погоды не делают. Так что попробовать можно всегда. Вопрос в том, что возможности Европы в этом смысле минимальны.
Стали ли сегодня понятнее правила игры, по которым ведется вот это противостояние между Российской Федерацией и, скажем так, западными партнерами?
Я думаю, что мы еще раз убедились, что западные партнеры не едины. Мы об этом говорили 4 года назад и 5 лет назад. Вопрос в том, что нам до сих пор непонятно, насколько Европа в этом плане субъектна. А скорее всего, она очень ограничена субъектно, но тем не менее некоторая ее субъектность позволяет чуть-чуть смягчить складывающуюся ситуацию. Возможно, это будет иметь значение, возможно, это почти не будет иметь значения. Но тем не менее использовать эту возможность в России считают правильной.
Насколько Российская Федерация вообще может сегодня играть на этих противоречиях Европейского Союза и Соединенных Штатов?
Очень ограниченно, и безусловно, что в Европе Россию выслушивают, но почти ничего не делают. А что касается Соединенных Штатов, то там Россию, конечно, никто и не слушает. А что касается противоречий, то, конечно, играть на них можно. Вопрос в том, что на них очень трудно выиграть, опять-таки, потому что это неравные сопартнеры. Европа значительно слабее в политическом плане, в военном плане, в финансовом плане, чем Соединенные Штаты. И лоббировать Россию в Соединенных Штатах Европа не может. Это изначально было понятно, это понятно и сейчас, и сосредоточиваться на этом не следует. Вопрос в том, что, опять-таки, Европа может сглаживать некоторые моменты, адаптировать их через себя, не выполнять их впрямую, и это будет приводить к тому, что конфликт будет несколько мягче, чем это, возможно, кем-то изначально планировалось, а возможно, просто читается по факту. Но это детали.
Ну вот такие неопределенные определения звучат. Некоторые проекты так же, как и у Чижова, поэтому хотелось бы уточнить, если говорить об энергопроектах, которые сейчас реализуются между Российской Федерацией и Европейским Союзом, можно ли сказать, что вот это неприкосновенная территория, на которую европейцы, ну, скорее всего, американскую политику не допустят?
Будут стараться, в частности, в том, что касается «Северного потока-2», потому что на этом завязан достаточно крупный европейский бизнес, но в заявлении Чижова прямо говорится о том, что на «Северный поток-2» никакое смягчение не распространилось, он прямо указан в законопроекте, и поэтому лоббистские возможности Европы вообще как бы не коснулись того, что является для них принципиально важным. Поэтому, опять-таки, мы можем только констатировать, что лоббистские возможности Европы очень ограничены.
Спасибо. Это был политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Наш слушатель 748-й сейчас пишет на наш СМС-портал, что на Очаково-Матвеевском горит общежитие Института Плеханова. Сейчас, я думаю, наши редакторы эту информацию уже услышали, приняли к сведению и будут ее проверять. Для того, чтобы выяснить масштабы бедствия, еще раз, Очаково-Матвеевское горит общежитие Института Плеханова по информации нашей аудитории. Движемся дальше. Советник Трампа заявил, что Соединенные Штаты Америки ведут экономическую войну с Китаем. Цитирую, «Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они», сказал главный стратегический советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Беннон в интервью изданию American Prospect. «Если мы продолжим проигрывать, то через 5 или 10 лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться», отметил Беннон. Интервью, которое его приводится в изложении, также допустил, что Пекин может добиться соглашения, которое привело бы к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае убрал бы свои войска с Корейского полуострова. Однако, как отмечает издание, по мнению Беннона, подобное возможно только в отдаленной перспективе. Сейчас с нами на связь выходит ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
А что вот означают эти громкие слова? Мы ведем торговую войну с Китаем из уст Стивена Беннона. Как это может быть воспринято в Китае и какой ответ может последовать?
Ну, это отражение его давней точки зрения о том, что важнейшей причиной проблем американской экономики и упадка американского среднего класса является дисбаланс в торговле с Китаем. Это был один из главных мотивов избирательной кампании Трампа, но Беннон был главным движителем как бы этой линии пропаганды. После того, как Трамп пришел к власти и вступил в свою должность, он привел в экономический блок своей администрации более таких умеренных людей, известных своей работой в бизнесе, в экономике, которые не выступают за столь жесткое обострение отношений с Китаем, но Беннон, он настаивает на этой линии. И, в принципе, он добивается успеха постепенно, потому что Трамп объявил о начале расследований в отношении Китая относительно злоупотребления правами интеллектуальной собственности, о том, как эти злоупотребления влияют на баланс двусторонней торговли. Это расследование, которое будет длиться год и, в принципе, может завершиться довольно серьезными мерами. Совершенно нельзя исключать того, что начнут и до этого какие-то локальные ограничения вводиться в отношении отдельных видов экспорта из КНР. Это совершенно вероятное развитие событий. Пока это сдерживается тем, что США нуждаются в китайском содействии в вопросе Северной Кореи.
Хорошо, но чем Китай может ответить, если вот эта торговая война приобретет несколько иные масштабы, не просто вербальные какие-то атаки, а уже более конкретные действия?
Ну, торговля, она очень несбалансирована, то есть китайский экспорт в США, он на 340 миллиардов долларов больше, чем американский экспорт в Китай, но помимо торговли товарами, есть еще такая важная составляющая сотрудничества, как инвестиционная. У американцев огромное количество предприятий, производящих потребительские товары на китайский рынок, на территории КНР. Кроме того, несмотря на то, что экспорт американский небольшой для отдельных секторов экономики, например, для гражданского авиапрома, китайский рынок важнейший. Ну, имеет значение экспорт услуг и культурной продукции, например, для кинематографа. Китайский рынок – это второй по значению рынок в мире. И он очень сильно регулируется государством, то есть начать там оказывать давление на тот же Голливуд, на авиапроизводителей, на производителей товаров престижного потребления. Китай – это еще и важнейший рынок для всех производителей предметов роскоши, то есть это вполне в силах. Ну и дискриминировать американские компании в плане инвестиционных каких-то возможностей на территории КНР. Это то, что они могут делать, начать очень легко.
Хочется понять вообще современную реальность. Выглядит следующим образом. Несколько недель назад о торговой войне прямо говорит премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Сейчас, опять же, словосочетание «торговая война» использует уже Стивен Беннон. Можно ли говорить о том, что сейчас действительно идет полноценное, пока позиционное противостояние между разными странами?
Ну, скорее можно говорить об уже общепринятом таком глобальном тренде к росту протекционизма. Он происходит везде, практически во всех крупных экономиках. Он основан на очень сильной общественной поддержке. То есть мы видим, что и в Европе, и в США, и в других странах люди выступают против новых торговых соглашений, поддерживают разные ограничительные меры, и частично за этим стоят объективные причины. И в данном случае Беннон – это такой крайний выразитель этой общей тенденции, которая охватила весь мир.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Абонент МТС в Тамбове хочет отсудить 30 миллиардов рублей у компании. Компания якобы незаконно списала бесплатные минуты. Это следует из ежеквартального отчета МТС за второй квартал 2017 года. Мелехов А.В. обратился с иском к ПАО МТС о взыскании морального вреда в размере 30 миллиардов рублей. Решением от 31 января 2017 года в удовлетворении исковых заявлений отказано. 10 апреля 2017 года апелляционным определением Тамбовского областного суда указанное решение оставлено без изменения, говорится в отчете. Согласно материалам Тамбовского областного суда, у истца был подключен тарифный план Smart02-2015 за 450 рублей в месяц, который включает в себя 3 гигабайта интернет-трафика и 500 минут звонков. При исчерпании пакета за месяц абонент начинает платить по 1,5 рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22 числа каждого месяца, как утверждает истец, 22 июня 2016 года. С 12 ночи до 9 утра оператор незаконно списал у него бесплатные минуты, включенные в трафик. В июле Мелехов подал кассационную жалобу. Вот как нам эту историю прокомментировал пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников.
Речь идет о 6 минутах, списанных из голосового пакета абонента. Все начисления были корректны. Это подтвердили суды первой и второй инстанции. Конечно, крупная сервисная компания может столкнуться с абсурдными требованиями абонентов, встретиться с удивительными суммами, однако мы все вопросы с абонентами стараемся решить в внесудебном порядке. Перспективы этого иска я откажусь комментировать, однако сейчас видно, что сами требования абсурдные и чрезвычайно завышенные. Тем более все начисления, напомню, были проведены корректно.
Скажите, пожалуйста, вы помните вот на своей практике подобные случаи, когда, допустим, какие-то суммы, ну, конечно, не эквивалентные такому огромному размеру, но все-таки отчислялись абонентам потом по итогам разбирательства?
Нет, таких случаев в нашей практике нет.
Это был пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. С ним беседовал Антон Лемесев. Ну, сейчас с нами на связи адвокат Станислав Солдатов. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав, а в МТС вот те требования, которые предъявляют сейчас к ним, называют абсурдными. А с точки зрения юриспруденции, права, буквы закона, можно ли говорить об абсурдности претензий?
Простите, я вас не слышал сейчас, нахожусь в метро.
Печально. Попробую еще раз сформулировать. В МТС требования гражданина Российской Федерации Мелехова А.В. называют абсурдными. А с точки зрения буквы закона, можно ли считать их абсурдными?
С точки зрения закона абсурдными их считать нельзя в полной мере, но с точки зрения соразмерности ущерба и последствий, конечно же, да. Ни один суд не удовлетворит требования в таком объеме.
А как эта соразмерность измеряется, простите?
А вот на этот вопрос никто вам точно ответить не сможет, так как все отдается на откуп судье, на ее внутреннее усмотрение.
Значит, теоретически можно заявлять любые суммы. Другое дело, что вы, как адвокат, понимаете, что какие-то суммы реальны, а какие-то нереальны. Так вот, если говорить о реальных суммах, это сколько, вот, учитывая нашу судебную практику?
В районе 50 тысяч рублей, я думаю, что вполне.
А из чего эти суммы сложились? Так практика у нас устроена или эта сумма постоянно растет? Динамика какая-то наблюдается?
Ну, именно исходя из судебной практики, ну и, конечно же, с течением времени практика эта меняется.
В какую сторону?
В сторону увеличения, конечно же.
Сколь значительно? Просто мы замечаем в средствах массовой информации, иногда появляются заметки о гражданах каких-нибудь других стран, например, Соединенных Штатов Америки, которые отсуживают миллионы долларов за пролитый кофе, причем не физический ущерб таким образом компенсируют, а именно моральный вред.
Ну, в тех странах, о которых вы сейчас говорили, эта практика сложилась, я думаю, тоже не единовременно. У нас государство и этот институт права, о котором мы сейчас говорим, о компенсации морального вреда, существует довольно короткое время. Так что, возможно, мы когда-нибудь и придем к этому.
Спасибо. Это был адвокат Станислав Солдатов. Сейчас я просто обращаюсь к аудитории с вопросом, а в чем вы сегодня меряете моральный ущерб? Например, у вас пропали ложки, потом нашлись, но осадок остался. Так вот, сколько за это вы готовы, например, требовать? Это десятки тысяч рублей, миллионы рублей, миллиарды рублей. В чем вы лично меряете свой моральный ущерб? Те терзания, страдания, которые испытываете, не знаю, в результате чего? В результате неудачного визита в банк, поликлинику или что-то похожее. Поехали. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7 925 4 8 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Еще раз напомню, абонент МТС в Тамбове за 6 списанных минут требует 30 миллиардов рублей с компании именно морального, компенсации морального вреда. 7 3 7 3 94 8, телефон прямого эфира. А в чем вы меряете сегодня моральный ущерб? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Максим, Москва. Я по поводу судебной практики требований сумм компенсации морального ущерба хотел бы.
Да, вы уже в эфире, поэтому вы уже говорите об этом, да.
Да, я считаю, что, конечно, к сожалению,
практика сегодняшняя не позволяет требовать реальные суммы. Я думаю, что речь, конечно, должна идти о миллионах рублей. Наверное, не миллиардах, это достаточно абсурдно. Но миллионах, наверное, да. Потому что, к сожалению, мы должны иметь рычаг воздействия на сервисные компании в виде вот такой дубинки, потому что не у всех, увы, есть внутренняя такая корпоративная структура, достаточно жесткая, которая позволяет контролировать высокое качество сервиса. Поэтому, конечно, возможность проиграть в суде такие большие суммы, она, я думаю, что только улучшит качество сервиса в нашей стране. И пока этого не будет, я боюсь, что далеко не все компании подтянут свой сервис, хотя, конечно, за последнее время он, надо отдать ему должное, улучшается.
А насколько эти суммы, вот миллионы рублей, отражают, ну, нашу реальность, именно российскую? Именно если речь идет о наших гражданах, о наших компаниях.
Я думаю, что если говорить о среднем, не о малом бизнесе все-таки, да, не об ИП и там маленьких ООО, которых большинство, там большое количество в Москве, в Санкт-Петербурге, а если говорить о компаниях средней и большой величины, для них на самом деле 2-3-4 миллиона – это репутационный больше риск, чем риск финансовой потери. Но тот факт, что в СМИ или там, в юридическом поле будет информация, что да, вот эта компания потеряла 5, 6, 7 или там даже 2-3 миллиона рублей в связи с тем, что она оказала некачественные услуги, это будет достаточно серьезный рычаг воздействия, мне кажется, на компании российские и, ну, и зарубежные компании, работающие в России, для того, чтобы они как-то больше боялись некачественно оказывать услуги и подтягивали уровень персонала своего, уровень сервиса. Но это, как бы, на мой субъективный взгляд.
Спасибо большое. Принимается. И комментарии тоже принимаются по нашим текстовым порталам. СМС, напомню, плюс 7 925 88 88 94 8. Ну и работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Что касается Телеграма, Санчиксон пишет, чем мотивируются эти миллиарды, непонятно. То есть точно не миллиарды, так мы оцениваем. А тот моральный ущерб, который несем в результате несправедливости по отношению к нам, это не миллиарды, это миллионы. Наверное, Санчиксон солидарен с нашим слушателем, который до нас дозвонился. Ну и Мартин пишет, что ничем не измерить, пожалуй, его моральный ущерб, потому что он готов убить. Дамир пишет, я бы тоже подал иск на Билайн в связи с тем, что после аварии у сотовых операторов связь просто отвратительная, не говоря о том, что даже в 10 километрах от МКАД ее просто не бывает местами. Об этом пишет Дамир, но мне кажется, в нескольких километрах от МКАД она, и ее и не было в некоторых местах. Ну и я даже сейчас запущу голосование. В чем вы меряете свой моральный ущерб? Мы не говорим сейчас о материальном, не говорим о физическом, а именно ваши моральные страдания сегодня, объективно. Сколько бы вы требовали в суде? Житель Тамбова требует 30 миллиардов рублей с компании МТС. А вы несправедливость по отношению к вам мерили бы в чем? В десятках тысяч рублей, в сотнях тысяч рублей, в миллионах рублей. Если в сотнях тысяч рублей... Давайте так, нет. Если в десятках тысяч рублей, тогда 134-21-35. Если в сотнях тысяч, рублей, это было бы справедливо, тогда 134-21-36. Если в миллионах рублей было бы правильно и справедливо, тогда 134-21-37. Наше голосование началось, префикс во всех трех случаях. Один и тот же, 8-4-9-5. Еще раз напомню, десятки тысяч рублей – это нормально и справедливо. Это 134-21-35. Сотни тысяч рублей – это нормально и справедливо, моральный ущерб – это 134-21-36. Миллионы рублей – это правильно и справедливо, это 134-21-37. Голосование продолжается, пока обращаю внимание на комментарии поступающие. Эд пишет, у моей мамы Мегафон постоянно деньги ворует, она каждый день ходит разбираться с компанией, но ей постоянно включают какие-нибудь платные сервисы, будто издеваются. А законодатели никак не хотят ограничивать мошенников. Например, в Германии с сотовыми компаниями проблем нет вообще. Нет ни спама, ничего другого. В миллионах требует Дамир. Бывают, срываются очень важные разговоры, но тогда речь идет не о моральном ущербе, а о материальном. Если вы говорите о переговорах, которые сорваны из-за каких-то проблем. Ну и любопытно, сколько в итоге суд даст рублей, пишет 413-й, пока суд вообще отказывает в претензиях гражданина к компании МТС. Голосование продолжается, оставлю еще на несколько секунд. Десятки тысяч рублей – это правильно и справедливо, 134, 21, 35. Сотни тысяч рублей – это правильно и справедливо, 134, 21, 36. Миллион рублей – это было бы правильно и справедливо в Российской Федерации, 134, 21, 37. Времени совсем немного, поэтому останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. 8% наших слушателей говорят, что правильно и справедливо – это десятки тысяч. 23% говорят, что правильно и справедливо – сотни тысяч. И 69% говорят, что миллионы – это было бы правильнее, если говорить о моральном ущербе.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Мы вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас ко мне присоединяется ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Макс, привет.
Добрый день, Владимир. Добрый день слушателям.
Да, сейчас я попытаюсь подвести к тебе, Макс. Так вот, мы продолжаем внимательно следить, как российские телеканалы готовятся к новому сезону, и здесь главным ньюсмейкером выступает именно Первый канал, с которым расстается Малахов, который увольняет Меньшову или не увольняет Меньшову, она придет работать вместо... Ну, в общем, масса вопросов возникает к тебе, а ты, как светский лев, можешь воспроизвести, что там вообще
громко
творится.
Громко вы меня называете, Владимир. Единственное, похоже, что что-то неладное происходит в королевстве Константина Эрнста. Все верно, уже подтвердилось, на Первом канале больше не выходит программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». И это вслед за уходом Андрея Малахова, Александра Олешко, скандал с Тимуром Кисяковым. И еще была информация, внимание, о том, что может канал покинуть Лариса Гузеева. Но об этом все сейчас по порядку.
Столб,
да, который не сдвинешь ни физически, ни морально. Итак, все по порядку. В конце июля поползли слухи, что уходит Малахов. Все засуетились, Андрей тихо улетел в отпуск. Выдвигалось много версий. Официальных пока никто не высказал. Думаю, и не выскажут со временем. Но я, пообщавшись со своими знакомыми, которые стали информаторами на Первом канале, собрал вот такую информацию. Версия первая. Андрею стало не хватать денег. После еще, тем более того, той информации, что они с супругой ожидают первенца, пополнения. Но пришлось разбираться. Андрей родился практически на этом канале, делал свои первые шаги как ведущий, и никто из его коллег не верит именно в ту информацию, что он может уйти на новое место, где денег больше. Потому что это не культурно, человек Андрей не бедный. Он из тех людей, кто мог бы работать на Первом и за меньшие деньги, главное... было бы уважение. Версия номер два. Малахов давно на канале, ему стало тесно. Ему хотелось самому отвечать за свои проекты, якобы такая информация была, что не нужны ему продюсеры, не нужны ему те, кто диктует, что да как делать. Он уже сам профессионал, много раз... Опять же, информаторы сообщают, он ходил к Эрнсту с просьбой дать ему передачу, но получал постоянные отказы. А я предлагаю просто вспомнить, вот за последних 3-4 года какие программы вел Малахов. Понятное дело, «Пусть говорят», программа «Барахолка», если кто помнит, программа «Сегодня вечером», «Евровидение», различные концерты. Вот из последних концертов «Жара» в Баку фестиваль шел. Так что эта версия тоже какая-то неоригинальная, что ему тесно. Думаю, что...
Неправдоподобная.
Неправдоподобная, да. И версия третья, которую обсуждают и муссируют везде в СМИ, это то, что на канал вернулась продюсер Наталья Никонова. Она работала до этого в программе «Пусть говорят», потом уходила. И теперь по новой задумке проект «Пусть говорят» должен быть больше общественной такой политической, да, программой. Андрею это не по душе, он отсюда, ну и вот отсюда как раз и конфликт. Все ждут появления Малахова в конце августа в программе «Прямой эфир» на канале «Россия-1». Официальной причиной увольнения Кизякова не сообщается Тимуру Кизякову, но все говорят о финансовом скандале. В конце 2016-го прозвучала эта версия как раз, связан с благотворительной деятельностью телеведущего жены Елены, а именно рубрикой, которая шла в рамках программы «Пока все дома, у вас будет ребенок». В ней демонстрировались такие видеопаспорта детей-сирот, в которых рассказывалось о ребенке и им предлагалось забрать его родителям. Ну и вот в СМИ по попала информация, что на производство сюжетов про сирот Кизяков брал деньги сразу и от Первого канала, и от государства, и от спонсоров. Версия газеты «Ведомости», что компания Тимура получила 110 миллионов рублей на все это производство. Сам телеведущий говорит, что это клевета, все его отчеты это финансовые прозрачные, вот, и уволился он сам. Соответствующее письмо было отправлено еще в адрес канала 27 мая. Цитата. «Мы не приемлем те методы руководства Первого канала, которые сейчас там практикуются». Это он высказал в эфире «Радио говорит Москва». Еще один уход. Неделю назад, 9 августа, стало известно, что Александр Олешко также покидает Первый канал. Значит, он ввел такие программы, как «Большая разница», «Один в один», «Минута славы», «Точь-в-точь». Вот цитата Александра из Инстаграм. «Будучи свободным художником, принял предложение, от которого не мог отказаться. Где бы и с кем ни находился, главное остается задача подарить зрителю радость». Сейчас есть, значит, информация о том, что он переходит на канал НТВ, где будет вести программу «Шоу «Ты супертанцы». Ну, Олежке просто не нашлось работы на Первом канале. Закрытие, также я уже сказал, своей программы «Наедине со всеми» сообщила в Инстаграм Юля Меньшова. «Хотелось бы, конечно, продлить интригу», это ее цитата, «но поползли дурацкие слухи и придется расколоться чуть раньше», написала она. «Да, это правда, программа «Наедине со всеми» закрыта, но это неправда, что программу закрыло руководство канала. Это было исключительное мое желание и настоятельная просьба. Не хотелось, чтобы программа превратилась в рутину».
Это правда, что она будет вести вместо Малахова, пусть говорит?
Вот не подтверждается это сейчас информация, опять же. Уверяют, что она останется на Первом канале, готовит новый проект, но есть же информация, что программа сегодня вечером перейдет на канал «Россия» вместе с Малаховым. Пока только вот, опять же, на уровне...
Это та, которая по субботам.
Да, за что купил, за столько и продаю. В начале этой недели в интернете вдруг ни с того ни с сего заговорили о том, что может покинуть канал Лариса Гузеева, ведущая популярной программы «Давай поженимся». И все это за тех невест, ну вот, которые не нашли своих вторых половинок, и якобы они обвиняют соведущую и сваху, значит, Ларисы Гузеевой, Розу Сибитову, они обвиняют в мошенничестве, что та брала деньги, а женихов ей не нашла. Впрочем, вскоре сама Лариса косвенно успокоила поклонников, заявив, что программа «Давай поженимся» в новом сезоне остается на своем месте. «Скоро начнем», написала она у себя в Инстаграм. Тем временем в соцсетях сегодня я нашел прям такое сильное обсуждение, настоящий бум произошел. Люди предлагают руководству Первого канала задуматься над тем, чтобы закрыть два проекта, которые уже порядком всем надоели за столько лет. Речь идет, значит, о «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и «Жить хорошо» с Еленой Малышевой. Также телезрители не хотят видеть контрольную закупку.
Обрати внимание, что программу «Поле чудес» никто не трогает.
Ну еще
потому
бы.
Что если ее не будет... то что-то страшное должно произойти.
Это будет просто...
А это константа. Должно быть в жизни что-то постоянно. Да.
Еще маленькая информация. Добавлю, что перетурбации вот на Первом канале всерьез заставили букмекеров задуматься над тем, чтобы принимать ставки, какая программа следующая исчезнет из эфира и какой телеведущий покинет Первый канал.
Слушай, это похоже на какой-то сознательный слив для того, чтобы привлечь внимание к Первому каналу.
Я думаю, что да. Я думаю, что...
Потому что по остальным-то тихо. Но там они официальные презентации проводят, и все, а Первый канал... Тихонько, как-то слухи.
Есть еще версия, но говорят, что телеканалу как-то, может быть, сократили бюджет, финансирование, бюджет, поэтому дорогие достаточно ведущие, которые получают там не 50-100 тысяч рублей в месяц, а гораздо больше, но просто уже, ну, тянуты, может, должны появляться какие-то молодые, новые лица, голоса и так далее.
Ты как инсайдер можешь подтвердить, что должны появиться молодые, пока еще мало узнаваемые лица, или все-таки нет?
Но, следуя по тому, как все сейчас происходит, новые могут появиться. Ну, видишь, вот сейчас программу «Пусть говорят» ведет Дмитрий Борисов. Вот, у него премьеры буквально на этой неделе состоялись. Но все-таки ведущий новостей вести такое шоу, это тоже достаточно тяжело для ведущего новостей, где все должно быть в рамках вот того текста, той информации, которая есть. Но это, молодежь все равно может появляться.
Тогда почему ты здесь сидишь?
Ну, спасибо, Владимир, конечно. Это я тебе могу задать вопрос, но спасибо.
Это был Макс Челноков с последней информацией с Первого канала. Спасибо, Макс, приходи еще.
Спасибо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Санчиксон в продолжении темы заинтересуется с Якубовичем, что Якубовича никто не тронет. Якубович забронзовел. Все, отстаньте от него, он же памятник. Идем дальше. В Российской академии наук предупредили о возросшей вероятности смерчей в Москве. В связи с глобальным потеплением возросла вероятность образования смерчей в Москве. Об этом сообщил директор Института физики и атмосферы имени Обухова, академик Российской академии наук Игорь Мохов. А вообще смерчи в Москве уже были раньше, но сейчас вероятность их образования возрастает. Судя по многим показателям, из-за глобального потепления их развитие вполне возможно. Это плохо предсказуемая вещь. Тем не менее, тенденция увеличения конвективной неустойчивости атмосферы способствует появлению смерчеобразных структур в атмосфере, в том числе в московском регионе. До последних 10 лет это были достаточно редкие явления, но сейчас вероятность их образования возрастает, сказал Мохов. По его словам, смерчи могут возникнуть и в условиях городской застройки. Смерчи бывают разного типа, их появление возможно и в населенных пунктах. Современные тенденции и условия позволяют развитие таких вихревых образований даже в Москве, добавил ученый. Ну и в конце мая на Москву и Московскую область обрушился, напомню, ураган. Шквалистый ветер повалил сотни деревьев, срывал крыши с домов и вывески магазинов. В результате разгула стихии погибли 13 человек. Сейчас с нами на связи начальник ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Смерчи в Москве. Говорят, явление редкое. Я, честно говоря, вообще не припомню. Но какова вероятность, что они действительно сейчас могут появляться все чаще, чаще и чаще?
Все-таки хочу уточнить, не смерчи, а шквалы, шквалистый ветер. То есть сами смерчи, это природа несколько другая. То есть смерчи у нас могут быть на юге европейской территории, то есть центральный черноземный район, и над акваторией Черноморской, Черного моря, в районе вот от Туапсе до Сочи над водой. А вот шквалы, то, что было как раз вот с последним мощным циклоном, когда у нас 18 человек погибло, и деревья попадали, и остановки переворачивали, да, там и все. Это шквал, то есть он горизонтальные порывы ветра, а смерч – это воронка, принцип пылесоса, то есть там пустота, вакуум засасывает, то есть это в американской, так сказать, терминологии это торнадо. А у нас это смерчи, микросмерчи, потому что у нас, к счастью, рельеф такой, и температурный режим, и климатические зоны, что на широте Подмосковья, Москвы, они просто не могут быть. Может быть, лет через там 300-500, когда климат настолько потеплеет, что изменится очень существенно, и будет у нас температуры близкие там, к Техасу или к южным штатам США, и не останется лесов, вот тогда можно говорить о смерчах, о природе, их возникновения
Юрий
на территории Подмосковья. Да.
Я прошу прощения, просто это не мы придумали, это слова академика Российской академии наук Игоря Мохова, который предупреждает о том, что смерчи могут образоваться. Вот для того, чтобы появился смерч, это что нужно? Чтобы была высокая температура воздуха. Раз. Во-вторых, вы говорите про открытое пространство. Это обязательное условие?
Да, обязательное. Обязательно рельеф. И главная разница должна быть. Вот как в южных штатах. То есть должна быть сильный контраст, как у нас на Черноморском побережье. То есть Эльбрус, отрицательные температуры, ледники буквально в 40 километрах от Черноморского побережья, Туапсе-Сочи, где температура воздуха морской поверхности 27-28 градусов. И аналогично, только другая там из получается, то есть мексиканские побережья, северная акватория мексиканского побережья и прерии, степи южных штатов Техаса. Я почему говорю, вот может быть микросмерть для Украины, для Южного федерального, опять-таки, где степи и контрасты сильные, то есть должна быть очень отличительно воздушные массы. И плюс отсутствие препятствий, то есть ни гор, ни лесов не должно быть.
То есть нам пока в ближайшие десятилетия, по вашим оценкам, бояться смерчи,
да,
торнадо не приходится.
Да, все-таки академики бывают по разным специализациям. Теоретически, конечно, можно теоретически рассуждать, но теоретически мы далеко очень можем зайти, да, и у нас много теорий, и глобальное похолодание, и новый ледниковый малый период, да, но, да, может быть, через там 500 или 1000 лет что-то будет близкое. Но мы же говорим о реальных ближайшие несколько поколений, там, наше поколение, следующее, ждать ли нам вот этого. А то, что вот реально надо бояться и быть готовым и адаптироваться, то, что уже ФРГ и ряд других передовых стран делают, то, что у нас уже вот участились опасные такие явления, как ливни, достаточно продолжительные и с большим количеством, то есть когда за одни сутки, за двое выпадает месячная норма или более того, поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нормативы строителей ЖКХ и ливневые канализации уже с учетом вот последних 10-15 лет, когда рекорды уже по осадкам все обновлены. То есть не жить вот нормативными актами 80-х, 90-х годов, а идти в ногу со временем. И плюс, конечно, с учетом ветровой нагрузки, вот шквал, то есть у нас количество таких опасных явлений уже за последние 20-25 лет практически в 20 раз увеличилось, включая и грозы, и град, и сильный шквалистый ветер, это порядка 24 и выше метров в секунду, что было достаточно редко еще там 10-15 лет назад для Москвы. Вот, то есть близкие уже параметры к ураганам, да, то есть ураганный ветер это больше 30 метров в секунду.
У меня последнее уточнение, можно ли говорить о том, что сейчас уже на территории центральной России можно говорить о некой сезонности муссонов, это проливные дожди?
Нет, муссона опять нет. Муссоны, да, вот есть тенденция, если говорить про Приморье, что уже все дальше и дальше на север продвигаются вне тропические циклоны, то есть это несколько более с меньшей энергетикой, которые выходят вот на Японию, на Китай, они двигаются дальше. Уже, конечно, и скорость этих ветров и интенсивность осадков уменьшается, но она все равно вызывает чрезвычайные ситуации. То, что недавно было в Уссурийске, да, то есть количество осадков уже близко к критериям тропических муссонов.
Но у нас в Центральной России пока нет, но обращаем внимание на усиление ветра и усиление осадков.
У нас есть вот ветровые и плюс комплекс, да, то есть когда одновременно гроза сильная, шквалистый ветер, ливневые осадки, подтопление, не справляются городские канализации, водотоки, обесточиваются линии ЛЭП, особенно в дачные кооперативы, которых все много и больше, и там понятно, что они там несколько надежность их на порядок ниже, чем ЛЭП, которые магистральные. Да.
Готовимся. Спасибо большое. Это был начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и история, которая сейчас набирает популярность в социальных сетях, это житель России проверил экстренный вызов с помощью системы «Эроглонас». Система экстренного реагирования в случае дорожных аварий «Эроглонас» оказалась не слишком оперативной. Это доказал автолюбитель из Красноярска после того, как по дороге во Владивосток увидел лобовое столкновение двух машин и решил помочь. В надежде вызвать скорую и инспекторов ГИБДД мужчина нажал на кнопку экстренного реагирования в автомобиле. Ну, а дальше началось интересное, потому что даже того, чтобы вот даже ответа оператора экстренной службы реагирования «Эроглонас» ему пришлось ждать 3 минуты, а потом состоялся вот такой вот разговор. Сейчас предлагаю фрагмент записи разговора водителя с оперативными службами в Приморье.
Девушка, здравствуйте. Тут я сейчас вот еду, впереди у меня ДТП, 2 машины, надо ГАИ вызывать.
Уточните, пожалуйста, где на данный момент вы находитесь?
Ну, я где-то не доезжаю Уссурийска, 20 км, вот на мосту стою.
Уточните, пожалуйста, примерно сколько метров вы проехали от них?
Да я перед ними прям стою. Вот буквально ДТП минут 5 назад у них было.
Я поняла. Вызов переводится в экстренную оперативную службу. Ожидайте соединения, пожалуйста.
Ваш вызов переводится в службу экстренного реагирования. Ожидайте ответа оператора.
Соединение
с дежурной частью
установлено, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот сейчас где-то нахожусь, не доезжая Уссурийска. Здесь ДТП, Колдина и ФИТ лобовое. Но они скользком, вроде пострадавших нету, но нужно ГАИ вызывать сюда однозначно.
Со стороны Уссурийска, с какой стороны вы едете? Со стороны Владивостока или с той стороны Владивостока?
Я со стороны Владивостока. Но вот самое интересное, ребята, я нажал кнопку экстренного вызова. Вам должны были передать координаты.
Мне координаты не передают, меня соединяют с вами напрямую, через оператора ГЛОНАСС. Оператор находится в Москве, я нахожусь во Владивостоке.
Вот, а я нахожусь на трассе, на мосту стою.
Где конкретно, вы можете меня сориентировать где?
А вот, вижу этот самый какой, знак 74, Росавтодор. Я еду со стороны Владивостока, знак стоит на противоположной стороне, 74 километр.
Давайте так, какой же населенный пункт вы проехали?
Я проехал, говорю, вот не осталось до Уссурийска, но километров может быть 20.
Так, ДТП, что за машины?
Колдина и ФИТ. Лобовое.
Это по центральной трассе, правильно?
Да,
то есть
да,
вы еще
да.
На объездную Михайловскую не выехали.
Нет, это вот центральная трасса.
Я понял, сейчас я направлю наряд.
Хорошо, сейчас
я... Скорая нужна, нет?
Они сказали, что скорую уже вызвали. Ну, продублируйте.
Хорошо, я понял. Хорошо, сейчас направим.
Это был фрагмент записи разговора водителя с оперативными службами в Приморье. Мы дали вам послушать всего 2 минуты. Всего разговор с операторами длился порядка 6 минут. Напомню, разработчики Эра ГЛОНАСС утверждают, что сигнал доходит до нужных служб в среднем за 19 секунд. Однако разговор с 2 операторами занял гораздо больше времени. После уточнения местоположения личных данных водителя выяснилось, что скорую по телефону уже вызвали сами участники аварии. Напомню, что вообще система Эра ГЛОНАСС задумывалась для того, чтобы в случае аварии система автоматически могла, во-первых, оповещать о том, где она произошла, и на место сразу должны были бы выезжать экстренные службы, а во-вторых, даже если в автоматическом режиме это не происходит, можно было опять вызвать помощь с помощью нажатия кнопки. Житель Красноярска проверил, как-то не очень работает. Почему? Попытаемся разобраться с генеральным директором компании ООО «МИД», торговая марка «Сити Гид», Андрей Сабайдаш. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А так почему «Эра ГЛОНАСС» так странно работает, при всем при том, что ее уже обязывают устанавливать на новые автомобили?
Ну, если, понимаете, когда вы говорите «Эра ГЛОНАСС», вы имеете в виду что? Если вы имеете в виду прибор, который установлен на машине, то, наверное, он работает.
Да? Я имею в виду систему. Кнопка нажимается, там, да, происходит соединение с оператором. Но мы-то думали, что нажал кнопку, тебя уже видят на карте, и к тебе мчится помощь мгновенно.
Вот, да, да, вот, а в реальности этого не происходит, потому что, ну, вот, как сказать, как система, как инфраструктура, как служба, конечно, все это еще очень далеко от совершенства.
Это далеко от совершенства, потому что это процесс, или она так и будет работать в перспективе?
Ну, боюсь, вопрос не ко мне, как она будет работать, потому что это система общефедерального, там, государственного значения, вот. Но совершенно очевидно сейчас, да, мы видим перекос и дисбаланс между технической частью реализации, да, и инфраструктурной частью, то есть организации как службы. По идее, вообще говоря, сначала должна была быть организована общенациональная служба спасения типа 911, а вот эта кнопка, которая расположена в автомобиле, это всего лишь маленькая техническая подробность, которая должна работать как дополнительная опция, как дополнительный сервис, как дополнительная, так сказать, возможность для каких-то вот специальных экстренных случаев. До тех пор, пока нету федеральной глобальной службы, которая работает, которая приезжает к вам за считанные минуты, неважно, как вы нажали на кнопку, позвонили по телефону там или каким-то иным образом сообщили, эта система работать не будет.
То есть у нас прежде всего инфраструктурные проблемы. Нет тех людей, которые бы отвечали на вызов этой кнопки оперативно. Получается так?
Да, инфраструктурная – это проблема, так сказать, глобального планирования, глобальной организации. Я, если говорить про мои личные отношения, очень скептически отношусь вот вообще к этой идее, потому что, еще раз говорю, здесь телега поставлена впереди лошади, то есть сначала должна быть создана и действовать, и работать общенациональная служба спасения, вот, по примеру, 911, например, да, еще раз говорю, когда к вам экстренные службы, неважно, авария у вас, пожар, не дай бог, или так далее, приезжают в считанные минуты и диспетчеризируют между собой вызовы там, и так далее. А техническая кнопка в автомобиле, которая работает по GSM-связи, ну, это нюанс. Это всего лишь как технический изыск. Неважно, вы можете точно так же позвонить и по телефону. Вот. И с какой целью это сделано, вот для чего это сделано обязательно, ну, это профанация идеи, на мой взгляд.
Спасибо. Это был генеральный директор компании ООО «МИД», торговая марка «Сити Гид», Андрей Сабайдаш.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
В движении.
Сейчас говорим уже о движении в Москве. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Наш телеграм говорит МСК-бот. Яндекс оценивает загруженность московских дорог примерно в 5 баллов. То есть движение есть, но не блестящее движение. Традиционно проблемы на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе. В районе Киевского шоссе туда ниже. Пробка растянулась примерно километра на 4. Ну и на внутренней стороне также все традиционно стоит на западе, ближе к северо-западу, в районе Новорижского шоссе. Ну, в общем, вот в тех местах. Там пробка растянулась также километра на 3-4. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Телефон прямого эфира 7373-94,8. Ну, кроме этого, традиционно, конечно же, в связи с продолжающимися ремонтными работами стоит центр Москвы. Скоро, напомню, их обещают закончить. Ну и трешка вроде как с горем пополам, но едет.